Юлия Ефимова. Исповедь дочери маньяка. Текст читает Стрега.
Новогодняя ночь ничем тебе не может помочь. В этой игре правит она, дочь маньяка. Из окон Праги сквозь темную ночь пробивается свет, зовущий к себе чудака. Новогодняя ночь ничем тебе не может помочь. В этой игре правит она, дочь маньяка. Из окон Праги сквозь темную ночь пробивается свет, зовущий к себе чудака.
Пролог. Гены — это лишь заряженные пистолеты, а окружающая среда — это палец на спусковом крючке. И только человек решает, на какой нажать. Фрэнсис Коллинз, врач-генетик. Дорогой читатель, в этой книге все, абсолютно все, фантазия автора, и все совпадения случайны. Мне эту историю рассказала одна статная дама в летах. Она подсела в летнем парке на лавочку по соседству и заговорила. Дама с придыханием поведала мне все свои тайны, страшные и не очень, а потом исчезла, словно и не было ее вовсе. Я не знаю, было ли все это, или я просто задремала в тени большого клена, но иногда мне все же хочется сходить на Арбат, чтобы заглянуть в заколоченные окна старой Праги. Почему планета все еще вертится? Почему солнце сегодня взошло? И так бесстыже, ныряя в зеркальце, солнечный зайчик влетает в окно. Ответьте мне, почему она вертится? Почему наступил снова день? И птица кричит, как старая сплетница, найдя для слухов мишень. Внутри даже сердце остановилось, мой поезд сошел с рельс, и все, что могло плохое, случилось, но никто не заметил процесс. Объясните мне, что происходит, ведь все замереть должно. В ответ я слышу, как ветер выводит, миру, увы, все равно. Исповедь дочери маньяка. Она без разрешения зашла в комнату, села на единственный свободный стул, не заваленный вещами. Не поворачивая головы, очень долго сидела сгорбленная и смотрела на свои руки. Она молчала так долго, что, казалось, никогда уже не заговорит. Но потом она выпрямила спину и произнесла: «Привет». У нее был бархатный молодой голос, совсем не подходящий ее возрасту. «Поговорить надо. Мне надо», — уточнила она и вновь замолчала. Наверное, она хотела, чтобы ей помогли, задали какие-нибудь вопросы или просто выгнали. Но ничего такого не происходило, и она продолжила. «Я первый раз это скажу вслух и только тебе. Скорее всего, и последний. Чуть позже ты поймешь, почему. Знаешь, был такой итальянский психиатр, родоначальник антропологического направления в криминологии Чезаре Ламброза. В своих работах профессор делил преступников на 4 категории – убийцы, воры, насильники и жулики, и утверждал, что у каждой из них есть особенности внешности и поведения в социуме. Убийцам он приписывал холодный, часто кровавый взгляд. Крупный нос, загнутый, как у хищной птицы, чрезмерно развитые нижние челюсти и очень тонкие губы. Он говорил, что они нелюдимы, злы и часто набивают себе татуировки. Но это все чушь. Надо сказать, современная наука спорит с ним до сих пор. Она утверждает, что это обычные люди, часто красивые внешне и даже очень обаятельные. И ты знаешь, я соглашусь с современной наукой. Они довольно красивые люди. Ведь я знаю это не понаслышке, потому что я дочь маньяка. За несколько месяцев до Нового года. На балконе. Статная дама неопределимых, честно скажем, лет, которую тут все звали мадам-секретарь, подождала, пока разговоры на экранах стихнут, кашлянула и громко произнесла: «Дамы и господа! Приветствую вас в нашем закрытом клубе «Прага», которому насчитывается уже 155 лет. «Да, господа, этот год у нас юбилейный. И игра будет особенной, так как посвящена становлению нашего общества, олицетворяя все его периоды, начиная с трактира, который извозчики называли Брага, где прошли первые игры, и заканчивая нашими днями». Прямоугольники телеэкранов, перед которыми стояла мадам-секретарь, выглядели как анонс детского мультфильма, потому что на каждом из них были люди в масках разных цветов. Она занимала большую половину лица, оставляя на виду только подбородок. Маски были сделаны по типу венецианской бауты, которая немного расширялась к низу и выпячивалась вперед, тем самым решая два жизненных важных вопроса носителя. Человек в ней мог есть и оставаться инкогнито. Даже разговаривая, он не боялся выдать себя, потому что строение маски меняло тембр голоса. Конечно, узнать, мужской или женский это голос было можно, но вот опознать его навряд ли. Маски — это был, наверное, единственный атрибут, который существовал с первого дня создания тайного общества Прага 155 лет назад. Все остальное модернизировалось, каждый раз идя в ногу со временем.
«Ну и кто же тот счастливчик, что будет банковать на юбилейной игре?» — спросила Белая. «Несправедливость, но мне так давно не выпадало это счастье».
«В этом году у нас будет банковать госпожа Черная», — объявила мадам-секретарь, и вздох разочарования пронесся по квадратам экранов. «Так выпал жребий. Будьте вежливы, господа, и уважайте наши правила. Никто не может спорить с его величеством случаем и установленными правилами».
«Но ведь госпожа Черная у нас новичок», — возразил Синий. Если голос не врал, ему было лет 50. Эдакий мужчина в самом расцвете лет. Говорил он громко, выразительно, иногда жестикулируя.
«Да к тому же она женщина. Нельзя юбилейную игру поручать новичку. Это как минимум непрактично, а как максимум глупо. Пусть сыграет в этом году, научится, а там...»
«Сначала мне хочется сделать вам замечание. У нас нет деления на женщин и мужчин. Вы все здесь маски. Также вы все это знаете. Но я все же напомню, что членство может передаваться исключительно близким родственникам, супругам, детям. Хотя и это не все. После получения права на билет кандидат проходит много степеней проверки. И с той минуты, как был выдан билет, госпожа Черная имеет такие же права, как и все остальные члены закрытого клуба «Прага», сказала мадам-секретарь твердо. Она единственная здесь была без маски, но что-то подсказывало, что седина в волосах и ярко выраженные морщины — это все бутафория. «Кодекс нашего клуба не изменен вот уже 155 лет».
«О чем мы спорим?» —
вступил в дискуссию господин Серый. Судя по руке, в которой он держал курительную трубку, хриплому голосу и седине перьями, торчащей вокруг маски, ему уже давно перевалило за 70.
«Ей помогут устроители. Со жребием спорить нельзя. Мне кажется, мы просто теряем время в пустой дискуссии».
«Спасибо», — поблагодарила его за поддержку мадам-секретарь и продолжила. «Итак, на юбилейной 155-й игре банковать будет госпожа Черная».
«Чувствую, будет скучно», — фыркнула Белая.
К своей маске, которая, как и у всех остальных, спускалась только до рта, немного прикрывая верхнюю губу, она приделала белую сеточку в стразах, закрывая остальную часть лица и даже шею. Тем самым очень выделялась от остальных грубых половинчатых масок других игроков.
«Мы год ждали игру, чтобы ее делал новичок», —
обиженно рыкнул Фиолетовый, поправив свою маску. Она у него почему-то постоянно норовила сползти. Было непонятно, то ли маска была бракованная, то ли лицо имело нестандартное сложение, но она упорно не хотела сидеть ровно.
«Я разочарован. Вообще-то цель данного общества — развлекать. А вы? Что делаете вы?» «Если все так, я, возможно, и вовсе пропущу эту годовщину», —
отрезал Красный, судя по голосу и фигуре, довольно молодой человек, не старше 30 лет. Он постоянно крутил в руках фишку.
«У меня, между прочим, есть планы и повеселее на Новый год».
Остальные члены клуба менее громко, но тоже поддержали своих друзей, замотав своими разноцветными масками в знак несогласия.
«Постойте, господа», — примирительно сказала Черная, подняв руку с огромным красным перстнем.
Рука многое сказала о новенькой, как минимум то, что ей было далеко за 70. «Выслушайте вначале, мадам секретарь. Возможно, вам понравится то, что я придумала». После того, как правила юбилейной игры были оглашены, в зале наступила тишина. Все находились в ступоре от предложений, что принесла новенькая. Она сейчас казалась остальным отбитой на всю голову, и правила игры даже немного пугали членов закрытого клуба, но одновременно и притягивали разбалованных жизнью людей, которые уже не знали, как еще пощекотать себе нервы. Устроители, конечно, долго проверяли ее финансовое состояние, оно имело первостепенное значение, и адекватность наследницы в довольно узком, нужном для клуба понятии. Но, как говорится в одной русской пословице, «от запада до востока нет людей без порока», и потому поручиться за ее полную адекватность никто не мог. Банкующий имел свои обязанности и привилегии. Он оплачивал проведение игры, и от того, как много он мог позволить себе потратить, зависело, насколько все будет эффектно. За это ему позволялось участвовать в процессе создания игры, так сказать, воплотить все самые темные свои фантазии в действии. Но это были только рекомендации, которые потом ложились на стол низшему звену устроителей, и уже там решалось, что и как будет выглядеть. Визировало же все в итоге высшее звено, о котором никто ничего не знал. Главное правило данного общества было таким. Его члены не знали друг о друге ничего. Здесь не было имен, фамилий, должностей, только цвет маски, который становился именем. Здесь нельзя было раскрывать свою личность, за что тебя могли быстро исключить, но также запрещалось намеренно узнавать личность других игроков. Был случай, что однажды такую любопытную маску, заподозрив в шпионаже, просто обнулили, несмотря на ее статус и состояние. Да, именно обнулили, а не просто выгнали из клуба Прага. Анонимность и умение держать все в секрете. Именно эти качества организаторов в первую очередь привлекали богачей, которым не нужна была огласка в столь деликатном и незаконном деле. Прошло 155 лет, но люди не поменялись, что в XIX веке, что сейчас. Когда у тебя много хлеба, то ты хочешь все больше и больше зрелищ. Из присутствующих на ежегодном собрании клуба в преддверии новогодней игры никто не знал, как реагировать на предложение черной, и потому все молчали. Первым молчание нарушил господин почтенного возраста, серый. Покашляв кулак, он тихо затянулся своей, скорее всего, антикварной трубкой и произнес: «Славная будет охота, я в игре». Настроение на экранах после этих слов сразу изменилось. Люди успокоились и согласились на сценарий, предложенный госпожой Черной, таким образом как бы приняв ее в свой клуб. Это говорило о том, что Серый пользовался среди других членов авторитетом, и его решение было самым веским в клубе. В кулуарах шептали, что Серый и есть один из устроителей высшего звена, но это было не точно. «Кто-то будет делать слепую ставку?» — спросила мадам-секретарь. «Это как?» поинтересовалась Черная. Она тоже выдохнула, когда ее условия были приняты. Ведь все эти люди, богатые и ненормальные, коими она их считала, должны стать пешками в ее игре, о которой никто из них пока не догадывался. «Можно сделать свою ставку, не видя игрока, просто на номер», ответила ей мадам-секретарь. «И тогда ставка автоматически увеличивается. Но вы, как банкующий в этом году, а следовательно причастны к устройству игры, можете сделать только слепую ставку и никак иначе. Я позже вам все объясню».
«Я тоже сделаю слепую ставку. В прошлом году мне очень понравилось. Мой номер 6. Люблю полагаться на судьбу», — сказал Серый весело. «Вот вы знаете, что кристаллическая форма замерзшей воды представляет собой шестигранник. Каждая снежинка, являясь удивительным естественным творением природы, нет двух похожих снежинок, но все же они все состоят из 6 лучей. Конечно, если мы говорим о живой воде». «А если о мертвой?» — ухмыльнулся Красный, видимо, решив по молодости поддеть старика. «А если о мертвой, то если заморозить воду из микроволновки, ну или сделать из нее снежинки, то это будут ломаные инвалиды, некрасивые и, надо сказать, вредные для человека.
Все же ответил ему Серый, хотя интонацией дал понять, что понял его издевку.
«Кто-то еще будет делать слепую ставку?»
Прервала их диалог о снежинках мадам-секретарь, оглядывая экраны. Больше на слепую ставку никто не решился. Все хотели сначала посмотреть на игроков, прочитать их резюме.
«Тогда разыгрываем очередность выбора», — сказала мадам-секретарь.
«Кому первому выпадет выбирать себе игрока, тот и победил», — с издевкой заметил Серый. «Но это не точно».